Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, вот и начался пост. Всего 2 недели до праздника святых апостолов Петра и Павла. Поэтому постараемся потрудиться во славу Божию и ко своему спасению. И, конечно же, будем с вами обращаться к православной литературе, которая ждет нас в наших книжных лавках в храмах. Я предлагаю сегодня нам с вами открыть книгу протоиерея Вячеслава Тулупова. Она называется «И будет Пасха». Я думаю, что это название отражает устремление каждой православной души. А протоиерей Вячеслав Тулупов в книге под названием «Будет Пасха» разместил рассказы о чудесных случаях, божественном смирении и чуде Евхаристии. Имя протоиерея Вячеслава Тулупова хорошо известно православным читателям. Он известный церковный писатель, кандидат богословия, и в этой книге собраны его лучшие рассказы. В отдельных главах книги автор пишет о христианской добродетели смирения. В популярной форме излагаются учения православной церкви о таинстве Евхаристии. Особое внимание уделяется практическому применению святоотеческих наставлений в повседневной современной жизни христианина. На многочисленных примерах из житий святых, патериков и пролога раскрывается значение церковных таинств и христианских добродетелей для спасения верующих. Я сейчас предлагаю нам с вами открыть один из рассказов о рабе Божьей Елене. Вот несколько случаев из ее жизни. Елена несколько лет работала врачом-ревматологом в одной из московских поликлиник. Однажды она вела обычный прием больных. В кабинет входил пациент, рассказывал о своей болезни и располагался на кушетке. Елена мыла руки, ощупывала суставы, снова мыла руки и садилась заполнять историю болезни. Исследовав суставы очередного больного, Елена села за стол и взяла авторучку. Вдруг в ее душе раздался голос: «Вымой руки». Нисколько не удивившись такому внутреннему приказу, женщина подумала: «Да, на самом деле я же забыла вымыть руки. Но ничего, вот заполню историю болезни и вымою их». Елена принялась писать, но вновь услышала внутренний голос: «Вымой руки». Женщина насторожилась. Приказ звучал четко, ясно и не был ее собственными мыслями. Явно принадлежал какому-то другому существу. «Что со мной происходит?» Со страхом подумала Елена, продолжая заполнять историю болезни. Однако в ее душе в третий раз раздалось: «Вымой руки». Еще сильнее испугавшись, Елена подумала: «Я, наверное, схожу с ума». Она вскочила со стула и пошла к раковине мыть руки. И тотчас на ее рабочее место рухнула огромная оконная рама, выпавшая из расшатанных крепежей. Раздался сильный грохот. Елена обернулась и замерла в испуге. Если бы она промедлила еще мгновение, то погибла бы или осталась сильно покалеченной. Поликлиника была типовым панельным зданием постройки 70-х годов прошлого века. Окна в поликлинике имели очень большие размеры и занимали чуть ли не всю наружную стену кабинетов. Рамы в оконных проемах крепились особыми крепежами, которые почти во всех кабинетах находились в весьма разболтанном состоянии. Для проветривания помещений рамы приходилось открывать с большой предосторожностью, чтобы они не упали с шарниров. Происшедшее произвело на Елену огромное впечатление. Она отлично осознала, что спасена чудесным образом. Немедленно женщина пошла в храм благодарить Бога. Прежде она иногда заходила в церкви ставить свечи, но ее вера не была осмысленной. В этот же раз Елена впервые в жизни обратилась с живой молитвой к своему Творцу. С тех пор Елена считает день своего чудесного спасения днем, когда она обрела настоящую веру и положила начало своему воцерковлению. И еще одна история, происшедшая с той же героиней. Родители Елены живут в Сергиевом Посаде. Елена вместе с мужем и детьми часто приезжает к ним из Москвы. Отчий дом расположен почти на окраине Сергиева Посада, в месте, больше похожем на село, чем на городской район. Поздним вечером улицы здесь пустынны и плохо освещены. Этим пользуются преступники, которые иногда грабят одиноких прохожих. Однажды осенним вечером Елена возвращалась из храма в родительский дом. Идя по темным улицам, она почувствовала себя совершенно беззащитной перед возможным нападением злоумышленников. Поэтому Елена позвонила по мобильному телефону мужу и попросила его выйти ей навстречу. Не успела женщина положить телефон в сумочку, как за ее спиной раздались шаги. Принуждая себя оставаться спокойной, Елена продолжила свой путь. Однако звук шагов позади женщины нарастал и стремительно приближался к ней. По стилю шагов она определила, что ее догоняет, видимо, довольно крупный мужчина. «Наверное, сейчас будет меня грабить», — пронеслась отчаянная мысль. Она хотела было обернуться, но тотчас поборола в себе это желание. Не надо показывать преступнику свою слабость и страх. Тем не менее, через пару шагов Елену охватила паника. Ее рука потянулась за телефоном, чтобы еще раз позвонить мужу. Однако она не сделала этого. «Какой смысл звонить домой?» – подумала Елена. Муж уже вышел навстречу, а старики-родители, услышав ее испуганный голос, перепугаются сами. К тому же вид дорогого телефона может еще больше спровоцировать незнакомца на грабеж. До родного дома было далеко. Муж, наверное, еще недалеко отошел от калитки. На улице ни души. Что же делать? Елена вся была охвачена трепетом. Дорога, которую она шла, вела через овраг. Слыша за спиной шум неумолимо приближающихся шагов, Елена лихорадочно размышляла: «Во овраге он на меня непременно нападет. Здесь хоть и безлюдно, но в домах горит свет. Можно на помощь позвать, а там совершенно пустынное место. Сколько ни кричи, никто не услышит. Как же быть?» Внезапно Елену осенила мысль: «Надо молиться. Почему же я об этом забыла?» Удивившись столь простому выходу из сложной ситуации, она в своем сердце воскликнула: «Да воскреснет Бог!» и расточаться в разийку. Тотчас позади Елены раздался громкий шлепок. Она резко обернулась. В нескольких шагах от нее на земле сидел крепкий мужчина. Споткнувшись, он, видимо, сильно ударился о землю. Его недоуменный, но пристальный взгляд был устремлен на Елену. Лишь на мгновение она посмотрела ему в глаза, потом отвернулась и начала спускаться во враг. Неожиданно на Елену снизошло непоколебимое спокойствие. Продолжая читать про себя молитву, она шла пустынной дорогой и удивлялась той твердой уверенности, которую вдруг обрела ее душа. Муж, увидев Елену вполне невозмутимой, даже не заподозрил, какого страха она натерпелась несколько минут назад. Дорогие друзья, вот такие две истории об одной героине. Я думаю, читая их, многие из нас вспоминают подобные случаи, когда по промыслу Божьему мы были спасены от той или иной беды и можем только воскликнуть: «Слава Богу за все!» И еще один небольшой отрывок из книги «И будет Пасха». Для чего нужны чудеса? Господь творит их не для удовлетворения человеческого любопытства. Он совершает чудеса для того, чтобы пробудить или укрепить в человеке веру, помочь ему в трудных житейских обстоятельствах и решить волнующие его духовные проблемы. Блажен человек, который, увидев чудо, поверил Христу и его церкви, но блаженнее тот, кто верит и без чудес. Христу нужна вера, но вера осознанная и основанная на истинных догматах церкви. Поэтому, готовясь к причащению, мы должны знать церковное учение о таинстве Евхаристии. Церковь заповедует нам твердо верить, что в этом великом таинстве хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. Господь присутствует в святых дарах не только телом и кровью, но и всем своим божеством, которое нераздельно соединено с его человеческой природой. Происходят ли какие-либо изменения со святыми дарами после их присуществления? Нет. После того, как хлеб и вино присуществились в тело и кровь Христовы, они остаются таковыми навсегда. То есть до причащения, во время причащения и после причащения никаких изменений со святыми дарами не происходит. Они являются истинными телом и кровью Христа, даже если ими никто не причастился. Прежние хлеб и вино, они не прилагаются никогда. Поэтому после каждой литургии священнослужители потребляют, то есть вкушают оставшиеся в чаше святые дары, не оставляя ни малейшей частицы. Свидетельством того, что святые дары никогда не прилагаются в прежнее хлеб и вино, служит ланчанское чудо. Шел 8 век. В итальянском городе Ланчано в храме Сан-Легонци совершалось таинство Евхаристии. Одного из священников, служившего в тот день литургию, вдруг охватило сомнение, на самом ли деле хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христовы. Не являются ли они лишь символами, напоминающими о Тайной Вечере? Терзаемый сомнениями, священник произнес слова евхаристического канона, и, несмотря на его маловерие, присуществление произошло. Когда он преломил евхаристический хлеб, из его груди вырвался крик изумления. Под пальцами священника преломляемый хлеб вдруг превратился во что-то другое. Он не сразу понял, во что именно. Через несколько мгновений ошеломленный священник осознал, что его руки держат тонкий срез мышечной ткани человеческой плоти. Взглянув в чашу, он увидел там кровь. Собратья священника, привлеченные его криком, окружили престол и с изумлением взирали на плоть и кровь Спасителя. Потрясенный чудом, священник исповедал перед ними свои сомнения, а по окончании литургии молча упал на колени и погрузился в долгую молитву. Весть о чуде быстро облетела близлежащие города, и в Ланчано потянулись вереницы паломников. С тех пор в городе Ланчано почти 13 веков хранятся кровь и плоть Христовы, материализовавшиеся во время Евхаристии в церкви Сан-Легонци, ныне Сан-Франческо. После отпадения католической церкви от православия святые дары стали объектом внимания ученых. Для сознания православного христианина кажется странным, зачем с помощью методов светской науки проводить исследования над великой святыней. Рационализм же западного человека посчитал такие методы допустимыми. С 1574 года над святыми дарами велись различные опыты и наблюдения, а с начала 70-х годов 20-го столетия они стали проводиться на экспериментальном уровне. Крупный специалист в области анатомии, патологической гистологии и клинической микроскопии, профессор медицинского факультета Сиенского университета Адоардо Линоли проводил со своими коллегами исследования с 1970 и 1971 годах и пришел к следующим выводам. Святые дары, хранящиеся в Ланчано с 8 века, представляют собой подлинные человеческие плоть и кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержащим в сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв. Значительная толщина миокарда позволяет сделать вывод, что, возможно, фрагмент плоти принадлежит левому желудочку сердца. И плоть, и кровь относятся к одной группе крови – АБ. К ней же относится и кровь, обнаруженная на Туринской плащанице. Кровь содержит протеины и минералы в нормальных для человеческой крови процентных соотношениях. Ученые особо подчеркнули, более всего удивительно то, что плоть и кровь 12 веков сохраняются под воздействием физических, атмосферных и биологических факторов без искусственной защиты и применения специальных консервантов. Руджеро Бертелли, профессор анатомии Сиенского университета, проводил исследования параллельно с Адоардо Линоли и получил такие же результаты. В ходе повторных экспериментов, проводившихся в 1981 году с применением более совершенной аппаратуры и с учетом новых достижений науки в области анатомии и патологии, эти результаты вновь были подтверждены. По свидетельствам современников ланчанского чуда, материализовавшаяся кровь позже свернулась в 5 шариков разной формы, затем затвердевших. Интересно, что каждый из этих шариков, взятый отдельно, весит столько же, сколько все 5 вместе. Это противоречит элементарным законам физики, но это факт, объяснить который ученые не могут до сих пор. Помещенная в древнюю чашу из цельного куска горного хрусталя, чудесная кровь уже 13 веков предстает взором паломников и путешественников, посещающих Ланчано. Кроме того, кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для переливания, так как обладает всеми свойствами свежей крови. Какое еще необходимо чудо, чтобы убедить маловеров? Дорогие друзья, «И будет Пасха» – так называется книга, которую мы с вами сегодня открывали. Рассказы о чудесных случаях, божественном смирении и чуде Евхаристии. Автор книги – протоиерей Вячеслав Тулупов. С вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч!